Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Заканчивается, точнее уже завершились предварительные слушания по новому делу Ходорковского и Лебедева. Акция в поддержку избитого саратовского журналиста. Реставрация здания Геликон-оперы в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, мы переходим к первой политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Москве в Хамовническом суде завершились предварительные слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд отказался прекратить второе дело и отклонил все ходатайства на защиты. На слушаниях присутствовала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, и сейчас она по телефону в прямом эфире «Свободы». Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с последнего того, что я сказал. То есть все ходатайства защиты отклонены. Какие это были ходатайства?
Да, совершенно верно. Ходатайств было больше 10. В первые дни суд выносил решение по ходатайствам сразу же, в тот же день, когда они заявлялись. Это было ходатайство о соблюдении конфиденциальности, о том, чтобы пересадить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева за стол к адвокатам. Но вот эти ходатайства тогда суд отклонил. И потом судья Виктор Данилкин решил рассматривать сразу все ходатайства по порядку и потом выносить по каждому отдельное решение. Ну вот среди принципиальных для защиты ходатайств были ходатайства о прекращении уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева за отсутствием события и состава преступления в их действиях. Кроме того, адвокаты просили прекратить уголовное дело, если не прекратят за отсутствием состава и события, хотя бы уже потому, что дважды заодно судить нельзя, а то дело, которое рассматривал в 2003-2004 году Мещанский суд Москвы, в принципе, созвучно с тем обвинением, которое рассматривается сейчас. Только тогда Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судили за налоговые преступления, а теперь, по версии государственного обвинения, налоги, в общем-то, получается, и платить было вовсе не с чего, потому что всю нефть, которую добывал ЮКОС, с которой должен был платить налоги, в соответствии с логикой нового обвинения, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев украли с краденого, как налоги не платят, и адвокаты говорят, что это за расщепление сознания, и как это так получается, что сначала вы их обвиняли в неуплате налогов с нефти, значит, она была легальная, а теперь вот спустя несколько лет выясняется, что нефть вся была украдена. Вот. А кроме всего прочего, адвокаты просили прекратить уголовное преследование еще и потому, что истек срок давности по одному из эпизодов еще в ноябре прошлого года. Это эпизод, связанный с хищением акций компании, восточно-нефтяной компании «Томскнефть». Сейчас она так называется, «Томскнефть ВМК». Были ходатайства о том, чтобы вернуть дело прокурору для пересоставления обвинительного заключения. Было 3 таких ходатайства, и по разным основаниям адвокаты указывали на то, что нужно давать новую формулировку обвинительному заключению против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Но, в частности, адвокаты говорили, что их подзащитным совершенно непонятно, в чем конкретно их обвиняют, то ли в хищении нефти, то ли нефтепродуктов, то ли денег, которые они получали за продажу этой нефти. Ну, еще масса технических каких-то погрешностей в обвинительном заключении была. Кроме всего прочего, прокурору дело следовало вернуть по логике адвокатов хотя бы для того, чтобы отправить его в Симоновский суд и объединить в одном деле с делом Василия Алексаняна, потому что он обвиняется в преступлениях, которые полностью совпадают с преступлениями, инкриминируемыми Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Ну, кроме всего прочего, и поднимался и вопрос подсудности. Было довольно много ходатайств, важных, принципиальных для защиты. Дважды адвокаты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева заявляли отводы государственным обвинителям Шохину и Валерию Лахтину. Один раз защита потребовала отвода самого судьи Виктора Данилкина, сказав, что считает, что у защиты есть основания считать его назначенным судом, то есть судом, который был специально сформирован для того, чтобы рассматривать именно это дело. И в Европейском суде по правам человека есть серьезная практика относительно вот вынесения решений с такими специальными судами. Это считается недопустимым, поскольку вопрос подсудности так не был разрешен в этом судебном, в ходе предварительных слушаний в коммунистическом суде, то у адвоката, соответственно, и была возможность считать коммунистический суд специально назначенным. Единственное ходатайство, которое было удовлетворено судом, это было как раз-таки ходатайство государственных обвинителей о продлении сроков содержания под стражей Михаилу Ходорковскому, потому что вот сегодня в 12 часов ночи истекало действие предыдущего постановления об оставлении его в следственном изоляторе. Оказывается, это был тоже принципиальный вопрос, потому что одно дело, когда человек... Понятно, что Михаила Ходорковского не отпустили бы на волю, он же отбывает наказание по первому приговору. Но, с другой стороны, условия содержания в следственном изоляторе под арестом и условия содержания в колонии, они просто разительно отличаются. И, в частности, если бы суд вынес решение об изменении меры пресечения, то Ходорковский так бы остался в матросской тишине, но ему бы увеличили количество свиданий, он должен был бы относительно свободно передвигаться, у него должно было бы больше быть прогулок, чего не происходит вот с арестованными людьми. Но, как видите, и это ходатайство гособвинителей судья удовлетворил, и поэтому ничего в режиме содержания Михаила Ходорковского в ближайшее время не изменится.
Марьяна, такой вопрос. Как-то комментируют адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева то, что все их попытки что-либо сделать отклоняются?
Ну вот единственный скудный комментарий, который дал по этому поводу адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюфганд, я предлагаю вам послушать сейчас.
Ходатайства, которые заявлялись стороной защиты в течение предварительных слушаний, в большей части судом преждевременными, потому что суд считает, что он должен сначала исследовать доказательства. Что касается вопроса о мере пресечения, которая оставлена без изменения, это можно было ожидать, как, впрочем, и все остальное. Вопрос об обжаловании и прочих действиях защита будет решать после того, как мы получим постановление, изучим его, и, несомненно, мы свою реакцию выскажем и публично, и официально.
Ну, на обжалование этого постановления Хамонического суда у защиты есть 10 дней, и они точно будут обжаловать его, но еще просто им неизвестны мотивы, будут ли они обжаловать постановление целиком или в какой-то части. А какие-то подробности адвокат Вадим Клюфганд обещал сообщить сегодня на пресс-конференции, которая пройдет в агентстве РИА Новости, и там будет мой коллега Данила Гальперович, и какие-то подробности он, конечно, расскажет.
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова по телефону от зала Хамовнического суда с исчерпывающим рассказом о том, что же сегодня произошло на предварительных слушаниях по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермской области бывший депутат законодательного собрания, осужденный за педофилию, досрочно освобожден от отбывания наказания, сообщила газета «Коммерсант». Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и, прежде всего, повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Тбилиси не выдаст Москве российского сержанта Александра Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища в Грузии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – судьба русского языка в Грузии. Ведет программу Ирина Лагунина. Напомню, 10 вечера по Москве, сразу после новостей. Thank you. сейчас мы переходим к американским темам, что пишут газеты Соединенных Штатов. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Два часа назад мы обсуждали, что пишет европейская пресса, теперь американская. Итак, давайте начнем с политики.
На страницах Washington Post обозреватель этой газеты Энн Эпплбаум размышляет о том, как сказалось существование тайных тюрем ЦРУ и методы, применяемые к подозреваемым в терроризме, на имидже американской демократии. С первых дней существования государства американцев привлекала идея, что их страна является особой, выдающейся примером для других. И мы действительно выдающиеся, но не потому, что морально превосходим кого-то, а потому, что периодически ощущаем необходимость требовать, чтобы наши высшие лидеры отвечали критериям, с которыми, возможно, другие не считаются. «Мы заставили Никсона подать в отставку, а Клинтона дать показания», — пишет Энн Эпплбаум. «Рано или поздно придется призвать к ответственности американских лидеров, которые приказывали американским гражданам пытать задержанных в Афганистане и других странах, нарушая как американскую конституцию, так и давно ратифицированные международные конвенции. В том, что подобные преступления совершались, нет никакого сомнения. Только что опубликованы выдержки из прежде секретного отчета Международного комитета Красного Креста о методах, которые использовала ЦРУ в тюрьмах, которые официально даже не существовали. Они находились в подвалах, на военных базах в Афганистане или в тюрьмах Таиланда, Марокко и, возможно, стран Восточной Европы. Соединенные Штаты — это не фашистское государство и не ГУЛАГ, и пытки в тюрьмах ЦРУ применялись в ограниченном масштабе. В отчете Красного Креста говорится только о 14 заключенных. Эти 14 человек подвергались пыткам не в рамках ежедневной и принятой тактики, но согласно специальным инструкциям, авторы которых знали, что их рекомендации противозаконны. Таким образом, чтобы восстановить законность, виновных, даже самых высокопоставленных, следует назвать поименно, заставить дать показания и привлечь к ответственности, так как вся исключительность Соединенных Штатов и состоит в верховенстве закона, заключает Энн Эпплбаум на страницах Washington Post.
Давайте от политики перейдем к экономике. Кризис, естественно, что экономические проблемы самые главные.
Еще недавно казалось, что гибридные автомобили завоевывают мир. Однако теперь американцы покупать их не хотят, пишет Los Angeles Times. Прошлым летом, когда цены на бензин росли, высокоэкономичные автомобили казались самым перспективным товаром. Но теперь, когда бензин стоит меньше $2 за галлон, они потеряли привлекательность. Спрос на все машины падает, но на гибридные, которые стоят дороже, падает катастрофически. В феврале по всей стране было продано всего лишь 15 тысяч таких автомобилей. Торговцы идут на различные уловки, предлагают выгодные условия лизинга и заманчивые скидки для клиентов, но все без толку. Хуже всего продаются дорогие гибриды, например, Cadillac Escalade за $74 000 или Lexus LS600 за 100 с лишним. Покупатели предпочитают обычные машины, которые стоят дешевле, ведь понадобится много лет, чтобы выиграть на их покупке, даже если галлон бензина будет стоить $5. И тем не менее, производство гибридов не останавливается. В ближайшие недели в автосалонах появится гибридная Honda Insight, весной следующего года появятся новые гибриды от Toyota и Lexus, в следующем году выпустят свои гибридные модели Hyundai и Audi, сообщает Los Angeles Times.
Получается, что автомобильные компании более экологически обеспокоены, чем покупатели. И давайте в завершение, у нас осталось около минуты, что еще любопытного.
Еще одна американская газета отказывается от бумажной версии. Сегодня типографии отпечатали последний бумажный номер Seattle Post. Газета была основана 146 лет назад. С 1921 года принадлежит корпорации Херста, которая, потеряв в прошлом году на этой газете $14 миллионов, приняла решение о реформе. 118 тысяч подписчиков газеты будут получать единственное оставшееся в городе бумажное издание Seattle Times. Но у этой газеты финансовые обстоятельства крайне сложные. Создатели Seattle Post обещают, что сайт газеты преобразится. Например, появятся колонки знаменитых жителей Сиэтла и более 150 блогов. Закрытие Seattle Post лишь одна из многих газет, которые переходят онлайн. С апреля переходят в интернет Christian Science Monitor, прекратилось издание денверской Rocky Mountain News и под угрозой закрытия San Francisco Chronicle.
Ну что остается сказать? Призвать наших слушателей заходить, например, на сайт Радио Свобода www.svobodanews.ru. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. We'll be right back. Продолжаем разговор на международные события. На Украине президент Виктор Ющенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру посла Украины в США Олега Шамшура на пост министра внутренних дел. Голосование в парламенте по этому вопросу ожидается 19 марта, рассказывает Владимир Вахненко.
Кресло главы внешнеполитического ведомства Украины стало вакантным после того, как 3 марта оппозиция и часть депутатов от блока Юлии Тимошенко отправили в отставку прежнего министра Владимира Огрызко. Таким образом, парламентарии отреагировали на угрозы Огрызко за недипломатические высказывания в адрес президента Виктора Ющенко объявить персона нон грата российского посла на Украине Виктора Черномырдина. Согласно украинской конституции, именно глава государства вносит на утверждение Верховной Рады кандидатуру министра иностранных дел. Свой выбор президент сделал в пользу нынешнего посла Украины в США Олега Шамшура. За плечами 53-летнего дипломата также работа на должностях советника-посланника в посольстве Украины в странах Бенилюкс, руководителя управления Европейского Союза в Министерстве иностранных дел и заместителя главы МИДа. Слово директору Института внешней политики Григорию Перепелице.
Назначение Шамшура министром иностранных дел Украина заявляет миру о преемственности своего внешнеполитического курса, сориентированного на европейскую и евроатлантическую интеграцию и на добрососедские отношения с Россией. В отношении России Шамшур никогда не отличался какими-то очень острыми заявлениями в адрес Российской Федерации. В чем выигрыш такой кандидатуры? В том, что ни одна политическая сила не сможет манипулировать министрами иностранных дел Украины. Может быть, некоторые политические силы рассматривают это как недостаток.
Голосование в Верховной Раде по кандидатуре министра иностранных дел планируется в ближайший четверг. Оппозиция в лице партии регионов и коммунистов уже заявила, что выступает против назначения на этот пост Олега Шамшура. Поэтому судьба голосования будет зависеть от депутатов правящей коалиции в составе блока Тимошенко, нашей Украины, народной самообороны и блока Литвина. Большинство экспертов ранее наиболее вероятным претендентом на кресло главы МИДа называли посла Украины в России Константина Грищенко. Будет ли президент предлагать депутатам его кандидатуру в случае, если парламент не утвердит министром Олега Шамшура?
Грищенко достаточно противоречивая фигура. Во-первых, он себя четко позиционировал как сторонник партии регионов. Он был советником Януковича. Он четко задекларировал свою антинатовскую позицию. И в этой ситуации, если президент выдвигает эту кандидатуру, это ставит под сомнение его личные убеждения и тот курс, который он стремится проводить, курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Следовательно, это будет сигналом к, если не изменению, то очень сильной коррекции внешнеполитического курса Украины.
Говорил директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская городская тема. К 2010 году в Москве планируют завершить реконструкцию театра «Геликон-опера», расположенного в старинной усадьбе. Этот проект руководство театра считает, цитирую, «щадящим». У представителей общественных организаций, которые занимаются спасением памятников архитектуры, иное мнение, рассказывает Лиля Пальвелева.
Усадьба княгини Стрешневой Глебовой Шаховской на Большой Никитской является объектом культурного наследия федерального значения. Работы, которые ведет здесь руководство «Геликон-оперы», вызывают у координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова и его единомышленников большую тревогу.
Это городская усадьба, такой всем известный классический зеленый дом, где когда-то в советские годы располагался центральный дом медика. С замечательнейшим внутренним усадебным двором, оформленным в конце 19 века в древнерусском стиле, архитектором Тевским, учителем Шехтеля, с парадным крыльцом шатровым, с надвратной башней над аркой ворот, которая ведет в следующий двор.
А это здание без перестроек до наших дней дошло?
Ну как, это первоначально усадьба 18 века, а последней трети 19-го столетия ее владелица перестроила внутренний двор и создала вот этот вот впечатляющий ансамбль внутреннего двора в древнерусском стиле. А парадный фасад усадьбы, выходящий на Большую Никитскую, остался классическим.
И вот с тех пор, как были эти переделки, ничего не изменялось?
Пока что да. Вот до начала этого года ничего не изменялось. А в начале этого года начались работы в усадьбе, которые, на наш взгляд, угрожают ее сохранности и могут обернуться полным искажением ее композиции, ее облика и утратой значительных ее частей. То есть главный дом усадебный подвергается реставрации в настоящее время. А вот внутренние дворы усадьбы и ее дворовые флигеля, это такой обширный комплекс на треугольном участке между Большой Никитской и Калашным переулком, он подвергается как раз реконструкции. По проекту внутренний двор усадьбы, в котором выкапывается котлован, становится новым зрительным залом музыкального театра. Дворы усадьбы перекрываются, от всех внутренних флигелей остаются только фасадные стены. И фактически на территории усадьбы осуществляется вот постройка нового здания сценической коробки для театра, которая встраивается между существующими историческими усадебными зданиями, между главным домом и остатками флигелей, выходящих в Калашный переулок.
Худрук театра Дмитрий Бертман сейчас находится в Риме, где он работает над постановкой оперного спектакля, так что связаться с ним не удалось. Но вот цитата из недавнего интервью режиссера газете «Известия». Уже сейчас практически отреставрированы помещения на Большой Никитской, а изменения, которые действительно коснутся внутреннего двора, просчитаны до сантиметра. Все дополнительные помещения уходят под землю, и ничего не надстраивается. Да, двор будет перекрыт крышей, но именно это и спасет его от разрушения. А теперь вновь слово Константину Михайлову.
Работы по сносу уже, к сожалению, начались. Была разобрана часть фасада флигеля, выходящего в Калашный переулок. По разным версиям это проделано для того, чтобы во двор могла проехать строительная техника, либо для того, чтобы туда можно было внести сложную сценическую машинерию. А новая сценическая коробка будет фактически построена на месте дворов усадьбы. Такие виды работ на памятниках архитектуры, как реконструкция и как новое капитальное строительство, напрямую запрещены действующим городским законом о памятниках истории и культуры. Именно поэтому, видимо, впоследствии вот это первоначальное постановление правительства Москвы 2002 года подверглось задним числом редактуре, не постановление, уточняю, распоряжение правительства Москвы. И там вот дословно написано, что вместо слов «реконструкция» писать «реставрация с приспособлением», вместо слов «строительство» писать «реставрация». Но от этого суть работ и суть проекта никоим образом не изменилась. То есть заключение, скажем, Мосгорэкспертизы на проект реставрации, в кавычках я сейчас говорю реставрация, оно прямо говорит, что проект предусматривает строительство нового здания музыкального театра четырехэтажного, а строительство новое как раз запрещено законом о культурном наследии.
Константин Михайлов настаивает, пока работы не зашли слишком далеко, нужно ограничиться одной реставрацией. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, я хотел бы напомнить, что все наши материалы, включая, конечно же, и материалы этих информационных часов программы «Время свободы», можно найти на сайте, помимо всего прочего, и новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги и само по себе радиовещание. Итак, адрес www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну, а сейчас в Москве 18 часов 30 минут и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщила корреспондент «Радио «Свобода». В пятницу адвокаты бывших руководителей компании «ЮКОС» представили ходатайство о прекращении разбирательства по одному из эпизодов дела о хищении акций Восточной нефтяной компании за истечением срока давности. В тот же день Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранению имущества «ЮКОСа», в частности, взять это имущество под арест. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и прежде всего повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Медведев отметил, что попытки расширения НАТО, локальные кризисы и международный терроризм обостряют военно-политическую обстановку в мире и требуют повышения боеготовности войск. Тбилиси не выдаст Москве российского сержанта Александра Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища в Грузии. Об этом сегодня заявил Радио Свобода представитель МВД этой страны Шота Утиашвили. Ранее во вторник главный военный прокурор России Сергей Фрединский сообщил, что в отношении Глухова возбуждено уголовное дело о дезертирстве. Конституционный суд России во вторник признал незаконным повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. По закону партии, набравшие менее 3% голосов, должны заплатить за рекламу по 3 с небольшим миллиона рублей. И еще одно событие. В Саратове прошел пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, жестоко избитого 5 марта. Он по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. Коллеги журналиста связывают нападение с его профессиональной деятельностью. Рассказывает наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
На пикет в поддержку генерального директора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина, который был зверски избит в подъезде дома 5 марта и до сих пор не пришел в сознание, собралось около 150 человек. Это его коллеги-журналисты, редакторы ведущих газет Саратова, представители общественных организаций, но главное, пришли рядовые горожане, читатели газеты «Взгляд», которые знают Вадима Рогожина по его публикациям.
Жительница Саратова Малькова Ирина, я узнала о том, что здесь будет происходить митинг, просто выражая свой гражданский долг. Я считаю, что я обязана. Нужно выходить и уже действительно кричать, не просто говорить о всем том, что происходит.
Валерий Николаевич Денисов. И мне нравится позиция, которую занимала газета «Взгляд», и именно Вадим Рогожин. Лично с ним не знаком, но вот по его защите наших прав желаю ему быстрейшего выздоровления.
Пикет организован местным отделением Союза журналистов, возглавляет которое Лидия Златогорская.
Журналист беззащитен. У него оружие и слово. Мы убедились, что слово наше дорого стоит, что его боятся. Если хотят устранить журналистов, значит, мы должны развивать независимые СМИ, значит, не надо отступать, не надо бояться.
Поддержать Вадима Рогожина пришла председатель регионального отделения Союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Вадим, равно как и другие честные журналисты, они, как правило, один на один находятся с такой силой и умеют ей противодействовать, что когда они вот так вот страдают, мы просто обязаны их защитить и поддержать. Наверняка здесь присутствуют представители власти и силовых структур. Вот они должны знать, что сегодня мы пока здесь стоим мирно, но если журналисты защищены не будут, то мы уже будем переходить к другим действиям.
Точку зрения медиахолдинга «Взгляд» выразил заместитель генерального директора Николай Гурин.
Те люди, которые пытались таким вероломным способом испугать нас, они своей цели не добились. Сегодняшний митинг доказывает, что ряды журналистов еще более сплотились после этой трагедии, что мы готовы стоять до конца, готовы бороться за правду, за свободу слова.
Редактор газеты «Репортер» Денис Есипов так мотивировал выбор лозунгов для пикета.
Но поскольку в самой тяжелой ситуации сегодня находится Вадим Рогожин, то, наверное, самый главный лозунг «Вадим, держись, мы с тобой». Наши общие какие-то концептуальные лозунги, которые касаются всех журналистов, это, безусловно, «Долой цензуру, мы за свободу слова», и, пожалуй, «Они спешат нас хранить». К сожалению, очень многие сегодня заинтересованы, как можно быстрее похоронить все независимые, свободные СМИ, всех независимых, смелых, ярких журналистов.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Представление, посвященное 125-летию Нью-Йоркского театра «Метрополитен Опера», принесло его организаторам 6 с лишним миллионов долларов. В юбилейном концерте, состоявшемся 15 марта, участвовали Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, перуанец Хуан Диего Флорес, француженка Натали Дессей, мальтиец Джозеф Каллея. Оркестром дирижировал художественный руководитель «Метрополитен Опера» Джеймс Левайн. В последнее время театр испытывал финансовые трудности. Руководство сократило свои зарплаты на 10%. В начале марта «Метрополитен Опера» заложил 2 гобелена работы Марка Шагала, которые, тем не менее, пока остаются в театральном фойе. 17 марта в Латинской Америке начал вещать новый русскоязычный телеканал «Inter Russia TV Channel», базирующийся в Панаме. Его зрителями станут 120 тысяч жителей от Мексики до Аргентины. Передачи будут посвящены новостям, культуре, спорту и образованию. Проектом руководит предприниматель Валерий Гайчук-Балога. Генеральная прокуратура России выявила нарушения в работе российских архивов. Федеральному архивному агентству Росархиву указано, что агентство не принимает должных мер по обеспечению хранения, учета и использования документов. В частности, с нарушением требований законодательства проходит учет уникальных и особо ценных документов, дел, имеющих в оформлении драгоценные металлы и камни. В хранилищах часто нарушается температурно-влажностный режим хранения. Илья Кабаков и его жена Эмилия не будут участвовать в финале московского конкурса на лучшее произведение визуального искусства «Инновация». На такое решение повлияло мнение экспертов, увидевших в Кабаковых несомненных будущих победителей. Имена лауреатов «Инновации» станут известны 4 апреля. Эту новость комментирует Иван Толстой.
После снятия кабаковского имени в шорт-листе остались 4 достойные кандидатуры – Никита Алексеев, Виктор Олимпиев, Владислав Ефимов и Никита Алексеев. Но, конечно, равняться с Кабаковым масштабами они не могут. Он – отец-основатель и гуру. В свои 75 лет он получил столько международного признания, сколько смог унести на своих плечах. Теперь для него наступила пора великодушия. Снять свою кандидатуру – поступок благородный и мудрый, выдающий величие маэстро. За звание царя зверей львы не борются.
Новости культуры и комментарии к ним Ивана Толстого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Недавняя встреча президента России Дмитрия Медведева в Туле, это было в рамках заседания Госсовета с главами основных для России религий и конфессий, которых он призвал вместе с государством, цитата, «взяться за молодежь». Вот обо всем этом в сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» ее подготовил Александр Гостев.
Мероприятия такого рода всегда порождают массу разговоров об их политическом значении, пишет историк религии, доцент Российского государственного гуманитарного университета Борис Фаликов на сайте «Частный корреспондент» в комментарии под заголовком «Мистика или харизма? Схватка добрых самаритян». Чем объяснить, что Совет по взаимодействию с религиозными организациями собрался вместе с Госсоветом? Значит ли это повышение его статуса? Не станет ли патриарх Кирилл кем-то вроде советчика при молодом государе? Не сольются ли церковь и власть в теократических объятиях? Прежде чем рассуждать на эти занятные темы, отмечает Фаликов, надо констатировать очевидный факт.
В молодежной среде наркомания и уголовщина достигли высочайшего уровня. Процветают расизм, ксенофобия, да и просто немотивированное насилие. Более того, очевидно, что в условиях кризиса все эти проблемы усугубятся. Власть это отлично понимает и пытается найти союзников, чтобы противостоять этому. Религия кажется естественным союзником, поскольку является источником морали. В принципе, ничего необычного в подобном партнерстве нет. Им не пренебрегают в Европе и в Соединенных Штатах. Более того, президент Буш еще в начале своего первого срока затеял так называемую инициативу, основанную на вере. Она предусматривает государственные гранты тем конфессиональным проектам, которые направлены на нужды малоимущих, молодежи, бывших узников, предоставляющие наркологическую помощь и так далее. Конечно, Буш с благодарностью вспоминал Билли Грэма, чьи проповеди помогли ему избавиться от пагубной тяги к выпивке. Помогло ему, почему не поможет другим? Как и положено консерватору, он высоко ценил силу религии. Но президент Обама вовсе не завязавший пьяницы и не консерватор. Недавно он подписал указ о разрешении экспериментов со стволовыми клетками, на которые Буш, ссылаясь на святость жизни, в свое время наложил вето. Однако от политики выделения грантов на церковно-социальные проекты Обама отказываться не собирается, лишь несколько ее модифицирует, чтобы лучше контролировать судьбу бюджетных денег. Они должны тратиться не на собственные нужды церквей, а на тех, кому они собираются помогать, причем без учета конфессиональной принадлежности нуждающихся в помощи. Если что-то в этом роде затевает и российский президент, насчет теократических объятий вряд ли стоит беспокоиться.
Как считает Борис Фаликов, проблемы поджидают планы Медведева совсем с другой стороны. Основная из них – межконфессиональные отношения. Прежде чем помогать государству учить молодежь толерантности, религиям было бы неплохо разобраться между собой. Мусульмане упрекают православных в том, что те не учитывают их интересов и пытаются обратить в свою веру этнических мусульман. Евреи с опаской косятся на высокий уровень антисемитизма в православной среде и просят РПЦ что-то с этим сделать. Наконец, сами православные крайне ревниво относятся к баптистам и пятидесятникам, обвиняя их в чрезмерном миссионерском рвении. И даже их работу с молодежью рассматривают как подрывную.
Между тем, предложение власти о сотрудничестве в молодежной сфере ставит перед православными и протестантами такую задачу, к исполнению которой последние готовы гораздо лучше. Здесь-то и таится бомба, которая грозит президентской затеей. Что такое социальный проект в религиозном исполнении? Это прежде всего активность верующих, движимых милосердием. Именно они составляют команды добровольцев, на чьи плечи ложится основная работа. Просто ходить в храм по воскресеньям для них мало, они хотят жить в соответствии со своей верой. Особенно это характерно для молодых, они полны энтузиазма, не обременены семьей. Но как осуществлять социальную помощь, если приходская жизнь не налажена? А православные батюшки слишком часто не умеют и не хотят ее организовывать. Даже катехизаторская работа или воскресная школа им в обузу. А выход за пределы церковной ограды – непосильный труд. Нередко для этого изыскивается идейная мотивация. В православии и главное его мистическая сторона. Служи в храме, а все остальное от лукавого. Протестанты вон как суетятся, вот и растеряли веру.
Действительно, продолжает Борис Фаликов, протестанты уделяют приходской активности огромное внимание, но вовсе не в ущерб вере.
Мистическое измерение органично сочетается с общинным у харизматических церквей, баптистов и пятидесятников. Ничего удивительного, если они окажутся первыми, кто предложит властям реальные проекты. Опыт социальной работы у них есть, в том числе и с молодежью. С ней они пытаются говорить на языке современной культуры. Правда, случаются досадные срывы. Недавно пятидесятники развязали кампанию против американского мультсериала «Южный парк» на отвязный, но забавный юмор, которого не обижаются даже их заокеанские единоверцы. Видимо, победило желание во что бы то ни было доказать свой российский патриотизм, в отсутствии которого их как раз и обвиняют православные.
Борис Фаликов делает вывод. Теперь все зависит от того, как поведет себя в этой ситуации РПЦ. Примет вызов, развивая собственную приходскую жизнь и пытаясь говорить с молодежью на понятном ей языке, нужду в этом начинают осознавать и в православной среде, или же займется закулисным лоббированием своих проектов, не имея возможности адекватно воплотить их в жизнь.
Все-таки мне кажется, что вначале надо каким-то образом установить общие правила игры, когда борьба такая миссионерская между различными конфессиями все-таки будет в какие-то рамки поставлена, приличные, а потом уже выдавать гранты, потому что в противном случае вся эта борьба за гранты, она только усугубит вот эту межконфессиональную борьбу, потому что они будут как бы бороться за гранты, обвиняя друг друга в том, что гранты эти тратятся не на какие-то социальные нужды молодежи, на адаптацию социальную молодежи, а на прозелитизм в молодежной среде. И это будет продолжаться до бесконечности.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. Мистика или харизма? Схватка добрых самаритян. Сайт «Частный корреспондент». Рубрика «Политика онлайн». Александр Густин.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и, прежде всего, повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Тбилиси не выдаст в Москве российского сержанта Александра Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища в Грузии, заявил представитель Министерства внутренних дел этой страны Шота Утиашвили в интервью нашей радиостанции. Конституционный суд России во вторник признал незаконными повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Самолет МЧС России доставил в Москву 15 пострадавших в результате автокатастрофы во Вьетнаме. Парламент Азербайджана подавляющим большинством голосов принял акт об амнистии. На свободу смогут выйти около 2000 заключенных. Папа Римский Бенедикт XVI начал свой первый визит в Африку. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
От несогласия лечат галоперидолом.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Даниил Бондурей о Никите Михалкове и судьбе Союза кинематографистов.
В блогах «Свободы».
Михаил Шевелев знает, каким будет робот-журналист.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Министерство финансов России внесло в правительство проект изменений в федеральный бюджет 2009 года. Их параметры не сообщаются. Однако ранее руководитель министерства Алексей Кудрин заявлял, что доходы федерального бюджета России в текущем году будут снижены на 42%, а расходы, наоборот, увеличены примерно на 5,5% по сравнению с уже утвержденными показателями. Таким образом, дефицит бюджета составит 8% ВВП или около 3 триллионов 200 миллиардов рублей. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля составит $110 за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 4,5% меньше ставки, установленной с 1 марта, и примерно в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. В период с 15 февраля по 14 марта, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила примерно $42 за баррель или около $306 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 3 по 10 марта снизились на 0,9%, а с начала года на 7%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 18 рублей 29 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 52 американских цента. Объем промышленного производства в США сократился за февраль на 1,4%, а в годовом исчислении, то есть к уровню февраля 2008 года, на 11,2%. Такие данные представила Федеральная резервная система. В целом, производственные мощности в Соединенных Штатах в феврале оказались загруженными лишь на 67,4%. Это самый низкий показатель за последние 60 лет. Объем промышленного производства в России в феврале сократился на 13,2% к уровню февраля прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущим месяцем, он вырос на 6,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Эксперты, отмечая, что в феврале рабочих дней в России все-таки было на треть больше, чем в январе, тем не менее уже предсказывают начало постепенного восстановления промышленности страны. Говорит заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Как мы, в общем-то, и предсказывали приблизительно уже месяц назад, промышленность, оттолкнувшись от дна, которое вот было достигнуто в январе, начала восстанавливаться. И темпы восстановления весьма неплохие. То есть тот спад минус 13,2, его еще нужно скорректировать на самом деле на то, что февраль прошлого года был високосный. И тогда мы получим, что глубина спада уменьшилась приблизительно до 10% против 16% в январе. То есть практически более чем в полтора раза. И это, конечно, очень неплохой результат.
На ваш взгляд, с чем он связан?
Связан он с тем, что перестали действовать те краткосрочные негативные факторы, которые, собственно, и обусловили вот этот шоковый провал в конце прошлого, начале этого года. То есть речь идет прежде всего о накоплении тогда избыточных с точки зрения текущего уровня спроса запасов, о резком росте неопределенности с динамикой рынков и в плюс девальвационные ожидания. То есть в этих условиях, собственно, в январе мало кто занимался реальным производством, все были озабочены, конечно, другими делами. Сейчас ситуация, ну, так сказать, стабилизировалась, а рынки, ну, я имею в виду спрос, упал гораздо меньше, чем объем производства, который снизился на 30-40 в отдельных отраслях, даже больше процентов. И вот это восстановление производства под текущий уровень спроса, который меньше, конечно, чем в прошлом году, но все-таки не настолько мал, как было вот это шоковое сжатие, оно и обеспечило сейчас восстановление объемов производства.
Ваш прогноз, можно ли следующие месяцы года ожидать дальнейшего замедления спада в российской промышленности?
Мы рассматривали и продолжаем рассматривать январь пока как такое локальное дно, которое действительно пройдено, и восстановление, по-видимому, будет. Но тут есть два вопроса. Во-первых, насколько быстрым будет это восстановление? И второй вопрос, все-таки не прервется ли это восстановление уже там к середине года? Не получим ли мы какое-то новое сжатие? Вот ответ на эти два вопроса, он зависит, ну, в общем-то, от двух факторов. Одного внешнего, одного внутреннего. Внешний фактор – это, понятно, состояние мировой экономики и мировых сырьевых рынков. То есть до тех пор, пока вот будет сохраняться хотя бы та ситуация, которая наблюдается сегодня, ну, в общем-то, можно быть такими небольшими оптимистами. Если же, конечно, произойдет какое-то очень резкое дальнейшее ухудшение ситуации в мире, ну, Россия неизбежно тоже это почувствует. Второй фактор внутренний – это что будет происходить все-таки с кредитами реальному сектору, с тем кредитным сжатием, которое все-таки сейчас имеет место. И ростом, естественно, ну, дороговизны заемных ресурсов. То есть здесь вот ситуация, к сожалению, пока сложная. И понятно, что таких простых и легких решений, наверное, нет.
И в целом, насколько по итогам года может сократиться в стране объем промышленного производства?
По итогам года мы пока не пересматривали наш прогноз, мы пока не видим оснований, потому что все складывается, в общем, так, как мы ожидали. Это от 5 до 7% спада промышленного производства, в общем, по-видимому, будет зафиксировано.
Это был ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. Курс доллара на сегодня 34 рубля 83 копейки, на завтра 34,53. Евро сегодня стоит 45 рублей 19 копеек, курс на среду 44,86. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Специалисты из университета города Альмерии на юго-востоке Испании недавно разработали новую интернет-программу для борьбы с алкоголизмом среди подростков. Вот об этой программе рассказывает корреспондент «Свободы» в Испании Виктор Черецкий.
Подростковый алкоголизм – серьезнейшая проблема испанского общества. По официальной статистике, дети начинают приобщаться здесь к алкоголю в среднем в 12 лет. Среди 14-летних регулярно выпивают трое из четырех, причем как минимум половина с ведома родителей. 6% подростков являются официально алкоголиками. Массовый характер получило развлечение под названием «бутыльон», когда по ночам в том или ином городском районе собираются по несколько тысяч молодых людей для совместного распития спиртного. Бутыльоны нередко заканчиваются массовым алкогольным отравлением, драками, столкновениями с полицией. По данным Евросоюза, испанская молодежь самая малообразованная в Западной Европе. Треть молодых людей бросает школу, не получив обязательного 10-летнего образования. И это явление, именуемое политиками и СМИ «школьным провалом», также напрямую связывается с подростковым пьянством. До сих пор все административные меры по борьбе с ним успеха не имели. Не помогали ни полицейские облавы на пьющих в городских скверах и подворотнях, не крупные штрафы для магазинов, продающих алкоголь подросткам. Теперь за дело взялись специалисты медицинского факультета университета Альмерии, разработавшие интернет-программу, с которой можно познакомиться на странице www.alado.es. Говорит один из ее авторов Альберто Молина. Все эти факты, связанные с пьянством молодежи, нас весьма беспокоят. К примеру, мы недавно провели опрос среди несовершеннолетних молодых людей 14-17 лет. И оказалось, что половина из них в последний месяц неоднократно напивалась. Это даже не студенты, а школьники. С подобным положением, конечно, мириться нельзя. Разработчики антиалкогольной программы возлагают свои надежды на то, что испанские подростки очень широко пользуются интернетом, правда, в основном для поиска новых друзей через сайты знакомств. Задача программы, по словам создателей, информировать подростков о вреде алкоголя, помогать им мобилизовать свою волю и отказаться от соблазна, когда, например, их зазывают в веселую компанию для распития спиртного. Программа состоит из 24 уроков, каждый по 45 минут. Она рассчитана как на индивидуальных пользователей, так и на коллективный просмотр в ходе школьных занятий. Программа в экспериментальном порядке уже включена в расписание 5 средних школ Альмерии для учеников 12-14 лет. В дальнейшем планируется, что она будет использоваться во всех учебных заведениях страны. Рекомендовано познакомиться с Алада и родителям подростков. Вновь говорит Альберто Молина. За подобное состояние нашей молодежи в ответе все. Большая доля вины ложится именно на родителей, которые часто сами дают пример злоупотребления алкоголем. Отрицательную роль играет и атмосфера вседозволенности и распущенности, существующая в молодежной среде. Мы также полагаем, что власти на всех уровнях должны уделять больше внимания борьбе с пьянством молодежи и использовать любые возможности для борьбы с этим злом. Первый урок антиалкогольной интернет-программы начинается со сценки в молодежной дискотеке. Юноша приглашает своего приятеля выпить спиртного, чтобы расслабиться и выглядеть крутым перед знакомыми девочками. Приятель знает негативные последствия алкоголя, но знает ли о них ученик, сидящий сейчас за компьютером? Он должен включиться в виртуальный разговор и помочь друзьям принять решение, предварительно познакомившись с изложенной тут же информацией об опасности алкоголя. На следующих занятиях ученик ставится в различные ситуации, когда, казалось бы, в компании друзей ему ничего не остается делать, как пить, чтобы не выглядеть слабаком. И здесь же предлагаются решения, как выйти из положения, избежать насмешек и не сделаться объектом издевательств сверстников. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Эта история Запада и Востока завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер. Кирилл, откроюсь самой последней информацией о ситуации на судебных слушаниях по делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Пресс-конференция адвокатов этих бывших бизнесменов начинается в эти минуты. И я надеюсь, что корреспондент Радио Свободы Данил Гальперович расскажет нам самые последние новости прямо в открытии программы. Дмитрий Медведев обещал сегодня российской армии скорое масштабное перевооружение. Повысит ли оно на самом деле боеспособность вооруженных сил? Готова ли к этому армия? В демократическом движении может начаться новый объединительный процесс. Соответствующее заявление сделало руководство партии «Яблоко». Сегодня вместе с Григорием Явлинским, одним из основателей этой политической организации, попытаемся понять, в чем различие между политической суетой и серьезной политикой. Вот таковы главные темы эфира. Вторника, 17 марта, открою программу, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут в эфире «Свобода», программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова независимый политик Владимир Рыжков. Будет обсуждаться современный политический момент. А я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принцип полностью, либо частично, признал себя виновным в инцесте, в насилии над дочерью, а также в лишении ее свободы.
От имени президента Пакистана я объявляю о восстановлении в должности всех
участники
уволенных...
форума пытаются создать глобальный водный рынок.
В Вашингтоне ВИЧ инфицирован почти каждый десятый, в возрасте от 40 до 40.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».